появляется интерес к познанию Бога. Аналогичным образом, когда философы терпят поражение во всех областях знания, у них иногда возникает желание узнать о Боге, и они приходят ко Всевышнему, чтобы преданно служить Ему и тем самым превзойти знания о безличном брамане и локализованной параматме и обрести личностное представление о Боге, милостью Всевышнего Господа, лишь его чистого бхакты. Как правило, когда страдающие, любознательные, стремящиеся к знанию и нуждающиеся в деньгах освобождаются от материалистических желаний, и когда они полностью осознают, что материальное вознаграждение не имеет ничего общего с духовным ростом, они становятся чистыми бхактами. До тех пор, пока такая стадия очищения не достигнута, бхакты, служащие Господу на трансцендентальном уровне, несут на себе отпечатки кармической деятельности, стремятся к мирскому знанию и тому подобное. Необходимо преодолеть все это для того, чтобы появилась возможность подняться на ступень чистого преданного служения. Чатурвида баджанти мам джана сукрити нарджуна арта джигьясу раттарти гьянича бхаратаршаба. О лучший из Бхаратарджуна, четыре типа праведных людей преданно служат мне. Те, кто в беде, те, кто жаждут богатства, любознательные и стремящиеся к познанию Абсолюта. Седьмая глава называется «Знание Абсолюта», текст 16. Итак, здесь описывается, что можно обратиться к познанию Абсолюта. То есть человек может обратиться к этому процессу. Почему? К этому может подтолкнуть определенные материальные причины. Здесь указывают четыре типа людей. Они по-разному обусловлены в материальном мире. Они очень разные, эти люди. Но все они могут прийти к познанию Абсолюта, то есть проявить к этому интерес. И на самом деле Кришна описывает четыре категории тех и других. В этом стихе описываются четыре категории, которые обращают свое внимание к познанию Абсолюта. Он их называет праведными людьми. Это редкие личности. Редкие. Почему? Прабхупада объясняет в комментарии, намекает, что все эти люди разочарованы в материальном существовании. Люди страдают. Но не все обращаются к Богу. Лишь те, кто уже исчерпал весь свой запас усилий, быть счастливым. Мы редко найдем такого человека. Фактически никто не является полностью счастливым, но большинство людей имеют надежды, тем не менее, на счастье. Мы, конечно, скажем, что это иллюзия. Они никогда не смогут обрести счастье в материальном мире. Это уже описано в Ведах. И мы знаем это по опыту, что в истории мира мы не нашли ни одного счастливого человека. Даже в Сати-югу. Не говоря о том, что сейчас Кали-юга, это невозможно. Тем не менее, вот это желание быть счастливым, наслаждаться в материальном мире, оно очень сильно. И поскольку оно очень сильно, когда человек действительно разочаровывается в этих желаниях счастья, попытках быть счастливым в материальном мире, это крах для него, крушение его жизни. Поскольку основа его материального существования все-таки быть счастливым. И представьте, что он разочаровывается в этом. А обычно такой человек вообще не хочет продолжать свое существование, не хочет жить. Он добровольно хочет умереть. У него пропадает вера в материальное существование. И вот такие люди иногда говорится, если они благочестивы, если их разум не очень сильно осквернен, они могут обратиться к Богу. Однако, если их разум очень осквернен, они могут начать преступную деятельность, либо окончить жизнь самоубийством. И так все эти явления мы видим. Из-за того, что человек разочаровывается в материальной жизни, разочаровывается в счастье, он может иногда идти на какие-то крайности. Это зависит от степени, от силы его разочарования. Если он полностью разочарован, если у него есть запас благочестия, как правило, говорится, он обращается к Богу. Это редко бывает, но это бывает. То есть стимулом является разочарование. Это же касается и людей, жаждущих богатства. То же самое. Человек может всю жизнь работать, чтобы получить какие-то богатства, но так и не обрести какой-то стабильности в этом отношении. Он может прибегнуть к религии, поскольку он может некоторые вещи понять, что многое зависит от его кармы. Например, если мы страдаем, мы понимаем, что это закон кармы, у нас возникает вопрос, как же освободиться от кармы. То есть, если мы знаем причину страданий, если мы понимаем карму, мы будем знать причину моих страданий, мои собственные поступки. Если мы понимаем эти законы кармы тоньше, мы сможем понять, что причина моего положения в обществе, богатого или бедного, также карма, мое благочестие, количество благочестия. И таким образом, с этой целью могу прийти также к религии. Поскольку это очень благочестивая деятельность, быть религиозным человеком. А обязанность религиозных людей совершать какое-то благочестие. Но они должны давать деньги нищим или вещи, или кормить голодных, или помогать обездоленным детям, ну и так далее, как это благочестивая деятельность, строить больницы. Это хорошая карма. Благодаря этому благочестию человек может снова поправить свое положение. Он прибегает к религии. Это элементы религии. Если мы говорим о благочестии, о добродетели, то это всегда элементы религии. Обязательно. Потому что если мы делаем благочестие не основанное на религиозных принципах, оно не дает такого же результата, что интересно. Например, говорится, что если мы посадим деревья, особенно фруктовые деревья, в тех местах вдоль дороги, где ходят паломники по жарким местам, люди-паломники, они ходят по святым местам, и в Индии очень жарко, это большая аскеза, сколько вы должны идти без обуви, под палящим солнцем, пешком от одного места к другому месту паломничества. При этом вы должны воспевать, думать о Боге, то есть аскеза. И вы садите деревья вдоль этого пути, которые дают тень, фрукты, или копаете там колодцы. Вы делаете это просто потому, что там ходят паломники. Или организуете раздачу воды, как иногда люди делают, вы, если уходите в Говардхан, во Вриндаван, это святое место. 27 километров по палящим зною, босиком, по горячему песку или камешкам, или пыли, это очень трудно прийти. И как бы вы рано не выходили, все равно попадаете под палящий зной, все равно. И иногда люди просто выезжают туда, выкатывают на каком-нибудь животном большую бочку воды и ждут вас на дороге, и отливают вам, дают воду. И вы понимаете это как милость Бога буквально, знаете, в такой обстановке. Все, такая аскеза бывает очень трудна, действительно. Если вы делаете это, вы накапливаете благочестие таким путем. Но если вы садите те же самые деревья, вдоль скоростного шоссе, например, там, где ездят машины, это не будет являться никаким благочестием. Это не будет иметь того же самого результата. То есть сам факт, что человек посадил дерево, еще не означает, что он благочестив. Во-первых, смотря какое дерево посадили, смотря где вы посадили это дерево. Только какое благо вы принесете этим поступком другим людям? Итак, это все есть в разделе кармаканды в ведах. И иной раз люди интересуются религией, свод религиозных писаний, чтобы как-то увеличить свое благочестие. Им нравится это, поскольку когда они делают благочестие, их ощущение значимости и счастья увеличивается. Если вы даете кому-то что-то, поддерживая жизнь, вы чувствуете себя настоящим человеком, вы чувствуете, что от вас что-то зависит, вы что-то можете хорошее делать, вдохновляет такой поступок. Иногда это как самоцель. Человек помогает другому, чтобы себе было хорошо. Альтруизм – это материальное понятие. Вот с уровня альтруизма, если мы говорим о материальном уровне, то альтруизм – это самый высокий материальный уровень. Самый высокий. Выше не существует. Альтруизм означает, что человек делает все ради других. При этом, безусловно, получает какой-то особый вид наслаждения от этого. Фактически он занимает как будто положение Бога, дающего. Дающего все. И он думает, как они без меня, эти люди, они без меня не смогут, я должен поддерживать их. Он себя чувствует таким отцом в большом смысле слова. Это очень добродетельное положение для материального мира. И с этого уровня может начаться какая-то путеводная нить духовной деятельности, просто благочестивой деятельности. Ради уже другой, вы более высокой цели. Итак, удовлетворяя других, человек чувствует себя так же удовлетворенным, как часто бывает. То есть наше удовлетворение зависит от счастья других людей, окружающих людей. И благочестие, благочестивый опыт, благочестивая деятельность заключается в том, что если мы действительно совершаем добродетель по отношению к другим живым существам, а это очень важно, то ощущение счастья увеличивается в обществе. Это очень просто. Если мы говорим о любви, о подлинных взаимоотношениях, о невозможных гуне благости. То есть деятельность, которую мы совершаем в благости, приносит результат ощущения счастья, мира, шанта, знания. Очень много достоинств в человеческом характере, в его качествах. И когда мы ощущаем себя в обществе добрых людей, бескорыстных, чистых, честных, наше ощущение счастья сильно увеличивается. Очень сильно. У нас возникает чувство уверенности друг в друге и многие другие факторы, которые нам очень сильно помогают жить внутренне, то есть вдохновляющие факторы. В этом случае мы не испытываем разочарования в жизни как такового. То есть, если мы действительно живем в добродетели, в служении Богу, мы не можем быть разочарованы в этом. Это исключается, поскольку разочарование исходит из низших гун природы. Пока мы действуем в гуне страсти и невежества, мы всегда будем либо разочарованы, либо иметь какие-то планы, вдохновляющие нас снова на материальную деятельность. И снова разочарование, и снова новые планы, и снова разочарование, и снова новые планы. Это раджас и тамас, они чередуются. Но когда речь идет о добродетели, о религиозной деятельности, почему люди приходят к религии? Если они получают опыт религиозной деятельности благочестивой, они ощущают несколько иной вкус счастья. Другое, они даже не знали, что вообще может существовать такие виды счастья. Поскольку счастье из гуны благости делает человека счастливым независимо ни от каких обстоятельств. Например, счастье бизнесмена будет заключаться от его успеха в его бизнесе. А счастье семьянина будет заключаться в том, что дети не бросят его на старости лет, и жена не обманет его. Не так ли? И счастье друзей в том, что друг не обманет и не предаст другого друга. И так далее. Есть определенная зависимость. И поскольку сейчас люди очень недоверчивы друг другу, поскольку очень неустойчивое поведение, нет гуны благости, они не могут быть счастливы в этом обществе, поскольку нет в этом обществе любви и доверия. Очень просто. У них нет чувства уверенности. Их счастье, оно зависимо от других людей, и поскольку другие люди, они неустойчивы, то у них нет уверенности в собственном счастье. Кто сделает меня счастливым? Где этот человек? Покажите мне такого человека, который сделает меня счастливым. Мы не уверены, есть ли такой человек, и надолго ли он не сделает счастливым. Может быть, только на какое-то время. Но могу ли я быть уверенным, что это будет продолжаться дальше? Нет, не могу быть уверенным. Так вот, счастье в гуне добродетели не зависит от внешних факторов. Можем иметь деньги или не иметь денег. Иметь друзей или даже не иметь друзей, как таковых. Можем иметь какие-то удачи или удачи в материальном мире. Но гуна добродетели дают видение, что все эти вещи временные. Есть они или нет, это не самый важный фактор. Счастье, горе, они чередуются, они имеют временный характер, как и все в этом мире. И мудрый человек, он не испытывает скорби, говорится, ни о живых, ни о мертвых. Он понимает законы материальной природы. Счастье же имеет природу души, душа. Она источает это счастье само по себе. Однако сейчас это не проявляется в чистом виде. Это проявляется лишь в надежде, в ожидании счастья. Это называется иллюзия счастья. И хотя мы ожидаем счастья, мы можем всю жизнь не иметь этого счастья. И человек скажет, что счастье – это нечто недостижимое, необъяснимое, что-то умозрительное, что существует только в уме, и никто не сможет определить, что такое счастье. Но счастье – это просто счастье. Если мы его испытываем, не нужно это объяснять. Если мы его никогда не испытывали, то как мы можем это объяснить? Если мы никогда не испытывали полного счастья. Безусловно, мы испытывали какую-то надежду, какую-то вот близость счастья. Но вот само счастье. Нет, гуни страсти. Счастье подобно меду сначала, а потом яду. И человек разочаровывается, испытывает отвращение ко всему на свете. эти вещи он говорит, когда приобретает опыт человека страсти. Поскольку он имел этот опыт меда и яда одновременно, как это все превращается в яд, как это все становится отвратительным. Все надоедает, все на уровне чувств приходящее. Все приятные вещи становятся неприятными, а неприятные вещи могут стать приятными. Человек, деградируя, он начинает принимать неприятные вещи как очень приятные. Это гуна невежества. Он уже не различает. Но в гуне добродетели человек счастлив, но он живет очень просто, аскетично. Почему? Поскольку жизнь в аскезе поддерживает счастье человека. Это гьяни, это мудрец, который знает это. Если вы увидите человека, который просто знает, что нужно контролировать чувства, чтобы быть счастливым, это гьяни. Это человек в гуне благости. У него есть большие шансы в духовном прогрессе. Очень мало людей, кто знает этот секрет счастья. Обычная теория такова, гуни страсти. Наслаждайся, чем можешь. То, что приносит вкус, бери это, наслаждайся им как можно больше. Особенно сексом. Такова теория гуни страсти. Но в гуни благости человек знает, что чем больше он контролирует чувства, тем более у него шансы быть счастливым. Все наоборот. Почему так? Поскольку счастье не существует на материальной платформе. Поэтому прекращает вообще все попытки на материальном уровне быть счастливым. Контроль чувств. Он делает ровно столько, сколько необходимо для тела, ума и эмоций. Он поддерживает это в здоровом состоянии, не больше этого. Всю остальную энергию, которая есть у него, энергия разума, энергия тела, энергия речи, он посвящает служению Богу. И поскольку это деятельность выше благости, он ощущает глубокое счастье. Он способен ощущать глубокое счастье. И таким образом, когда люди разочаровываются в этих попытках быть счастливыми в материальном мире, они пытаются, они пробуют быть счастливыми с помощью религиозных принципов, дхармы. Но приходят они тоже с желанием наслаждаться, безусловно. Поэтому сначала человек из этих четырех категорий, три первые особенно, они приходят в духовное движение с желанием наслаждаться, с желанием быть счастливым. Артха – это тот, кто страдает. Артхарты – это те, кто желают богатства. Итак, человек страдал в материальном мире, но тут, может быть, Бог меня защитит. Никто меня не может защитить от страданий. Мне легче уже умереть, чем жить так дальше. Пойду-ка я обращусь к Богу. И он действительно приходит, и вы видите таких людей иногда в церкви, которые плачут и признаются Богу во всех грехах. И они говорят, я сам виноват, действительно. Они каются во всем. Как будто бы Бог есть, правда? Вы смотрите на них и думаете, как будто бы Бог есть. Такие люди впечатляют. Они заставляют задуматься о других. Может быть, Бог и правда есть. Он же плачет. Он разговаривает с ним. Он даже падает на колени. Он даже никого не стесняется. Интересные люди. Я бы вообще постеснялся упасть на колени и плакать. И признаваться еще в своих грехах тому же. Не так-то просто мне заставить это сделать, если я буду не страсти. В гуне страсти я благочестив должен быть внешне. Никто не должен узнать о моих прегрешениях. Я должен держать марку, статус-кво. Как это я признаю в своих грехах? Что вы такое говорите? В гуне страсти я все прекрасно знаю, куда прятать. У меня есть сейфы, есть люди, есть грифы совершенно секретные, печати и все остальное. Все очень хорошо оформлено, все прекрасно выглядит. Внешний лоск. Но тут вы видите людей, которые не скрывают ничего. Они уже не заинтересованы ни в этих грифах, ни в этих печатях, ни в этих вообще программах, ни в деньгах, ни в каких организациях. Они просто приходят к Богу и говорят, освободи меня от страданий. Я гнию в этом материальном мире заживо. То, что я чувствую, это все. И когда они так делают, сразу выходя из храма, они чувствуют себя лучше. Они уже как-то радуются жизни. Обратите внимание на это. А плачут они только в церкви. И каются там же. Но посмотрите, как только они выходят из храма, они снова проявляют интерес к жизни. И они чувствуют, это их поддерживает. Они говорят другим, ты страдаешь? А ты пойди помолись. Пойди покайся, тебе легче будет. Это их опыт. Опыт религии. И если он приходит к гордому человеку, он говорит, а что это я буду каяться? Я еще не все исчерпал, у меня еще есть шансы, у меня еще есть заряды там. Еще есть боеприпасы, я еще готов биться с этой материальной природой. Но иногда кто-то, который также разочарован, он попадает на эту удочку. Хорошо, пойду к Богу, попробую. Или они молитву напишут, Отче наш, дай мне хлеба и так далее. Ну вот читай перед сном, и с утра, и будет легче днем. Много таких людей, правда? Да, они много страдали в этом причине. Они много страдали, им нужно какое-то облегчение. И иногда они начинают повторять Хари Кришна мантру, такие люди. Когда они говорят, и то плохо, и так плохо, и я уже не знаю, как мне жить дальше. Мы говорим, ну попробуйте вот Хари Кришна мантру. Говорит, да все что угодно, лишь бы только кончилось все. Они даже не спрашивают, а как это поможет Хари Кришна мантру. Говорит, хорошо, согласен, лишь бы только все кончилось. И они повторяют иногда Хари Кришна мантру. И когда они пытаются достичь экономического какого-то процветания и также терпят неудачу, они также приходят к религии, совершают благочестивые поступки и пытаются реализовать здесь свои идеи, в религиозном мире. Здесь также есть место людям, которые могут делать деньги. И раньше они делали деньги для себя, и ничего не получилось, просто приходил рэкет, все отнимал. Или что-то еще происходило. Всегда какие-то несчастья сопутствуют деньгам, заметьте это. Один человек, он сказал, что он будет жертвовать, но он не пожертвовал деньги. И рэкет пришел, все деньги забрал у него. Он пришел к преданным, плакал, сказал, лучше бы я дал все деньги вам. И сказали, конечно, было бы лучше, гораздо лучше. И для вас, и для нас, и для Кришны, во всех отношениях. И он сказал, я только заработаю новые деньги, обязательно сразу пожертвуем деньги. Но когда он заработал, он снова не пожертвовал ничего. Но потом пока мало денег жертвовать. Занялся снова бизнесом. И снова пришел рэкет и все забрал у него. И он снова пришел и сказал, говорит, лучше бы я это вам отдал все. Но он, кажется, так и не усвоил эту истину. Но у него так ничего не получилось. Он вылетел в трубу и это все закончилось. Есть просто любознательные люди. Любознательно они изучают жизнь, это важный момент. Для этого нужно быть в страсти. Не нужно быть невежеством, если мы хотим быть любознательными, нужно быть в страсти. Невежественный человек может проявлять любознательность, но пассивно. Он пассивно это делает. Он видит радугу, допустим. Ему интересно, конечно, как уж это заявление, как происходит вообще радуга. Но законы невежества, он пассивен, он некогда занимается этим. Потому что он чувствует просто голод и жажду, и это его отвлекает. Но есть другого типа люди, которые в страсти, в большой страсти, они видят какое-то явление природы и начинают думать об этом не на шутку. Знаете, они думают, думают годами, там догадываются, ученые называются. Их называют учеными. На Ньютона упало яблоко, и он так долго думал после этого. Но это редко случается, да, чтобы человек так настойчиво думал, как гуна страсти работает. И поскольку на него влияло гуна страсти, он был любознательным, он стал таким образом думать. Эйнштейн тоже был очень таким любознательным человеком. Многих, которых мы знаем, мыслители, они просто были любознательны, гуна страсти. Если человек обладает такой любознательностью, он может узнать, что там за книги, как это так на них влияет, странно все, что они все поют Хари Кришна почему-то, танцуют, меняют одежду, прически, имена, странные вещи происходят. Как это так, что это за сила в этих книгах? Интересно. Если он любознательный, если он не в тамасе, он будет читать. Если он прочитает, то он сам попадет на эту удочку, безусловно. Поскольку здесь высший разум, вот в чем дело. Эти книги описаны с позиции высшего разума. Любой человек, кто прочитает эти книги, попадет на эту удочку. Вы не найдете ни одного человека, кто не попался на эту удочку этих книг. Это Бог говорит. Да, если не прочитаем, мы не согласимся ни с чем. Это даром не пройдет. Не думайте, что так пройдет, даром идет. Нет, согласитесь или не согласитесь, это не имеет никакого значения. Важно просто прочитать. Просто попытаться понять смысл этих книг достаточно, чтобы сделать большой шаг в духовной жизни, большой прогресс осуществить. То есть у человека появляется вообще сама возможность думать о Боге после прочтения этих книг. Раньше он мог вообще не знать, как вообще думать о Боге, кто такой Бог вообще, какими категориями здесь пользоваться, как об этом думать. Но прочитав книгу, начинает думать о нем. А думание с Маранам — это преданное служение. Он начинает совершать преданное служение. Настолько оно естественно, это преданное служение. И она при этом служении понимает как внешний фактор. Сменить одежду, побрить голову, принять инициацию, полости, четки и все остальное. Стать вегетарианцем. Нет. Внешний фактор, его нужно тоже принять, они благоприятные внешние факторы. Но преданное служение это шраванам, киртанам, смаранам. И 9%. Это слушание о Боге, воспевание и память о нем. Всего лишь эти процессы. И независимо, если даже человек ничего не знает о сознании Кришны, если он иногда задумывается о Боге, он совершает преданное служение. Другое дело, что он может не знать, кто такой Бог. И он не может думать о Боге. Это проблема, это препятствие. Но если он узнает, что Бог — это Кришна, например, просто узнает от кого-то. Его зовут Кришна. Все привлекающие. У него есть форма, у него есть атрибуты, флейта, гирлянда, он очень красивый. Я показал своей тете, в Средней Азии нашел свою тетю. После 28 лет, мы с ней видели 28 лет последние. Так, я встретился с тетей. И за час ей рассказала что-то о сознании Кришны и так далее. Все рассказала о том, что где я, что я. Показала фотографию Кришны. У меня есть очень красивая фотография Кришны. Из Вриндавана. У вас такого нет. Я и сам недавно только увидел изображение. Очень прекрасное. Он с флейтой играет на флейте. Изумительно красивое изображение. А когда я показал, она говорит, так вот она говорит, какая Кришна. А почему такая красивая? Она говорит, это же Бог. Он, это он. Так это он. Так вот она какая Кришна. Она очень изумилась, она не знала, что вообще Бог так может выглядеть. Так красиво, так привлекательно. Хотя она религиозный человек, но она никогда не могла допустить такой мысли, что Бог так красив. Обычно Бог того, кого нужно немножко побаиваться. Что-то величественное, что-то могущественное. Он играет на флейте, там закрыт глаза, у него длинные ресницы такие. Очень красиво. Играет на флейте. В экстазе. Так вот он какой. Удивительно. И человек будет думать об этом. И когда он думает таким образом о Кришне, а это очень сокровенный образ, он совершает преданное служение. Он может знать об этом или не знать, не важно. Можно показать изображение Кришны, показать книгу о Кришне. Может быть, что-то прочитать. Или продать какую-то книгу. И он будет совершать преданное служение. Даже если будет думать негативно об этом. Даже если будет негативно думать. Если он будет думать, нет, Бог не такой. Слишком красивый. Нет, нет, нет. Бог таким быть не может. Мальчиком под сушком все это выдумки. Я не верю в это. А потом будет вспоминать. А у Кришны-то с тобой Бог, интересно. Не-не, Бог такой не может. А у кого какой Бог, как он выглядит в других местах? А никак вообще не выглядит. Нет никаких форм. Только у них такие формы. Интересно. Нет, я не верю. Но он таким образом думает о Кришне. Он думает, верит или не верит, это не важно его вера, важно, что думает о нем, каков он есть. В этом смысле это как удача. Если человек даже увидел изображение Кришны, это некоторая удача. Это удача на его пути. Что он увидел, что Бог имеет форму, имеет образ. Это личностный аспект, очень возвышенный. Как здесь Бхагавад-гите Кришна, он сам лично говорит Арджуне такие удивительные вещи, говорит о людях. Мы тоже хотим что-то говорить о людях, обсуждать некоторые вещи. Таковы разговоры в материальном мире, Грамья Катха называется. Все говорят друг о друге. И Кришна тоже говорит, что есть разные люди. Но поскольку мы в материальном мире обсуждаем людей по отношению к самому себе, в своих личных отношениях, Кришна точно так же обсуждает людей в соответствии со своими отношениями с ним, с его личными отношениями. Точно так же. И он говорит, есть люди, которые мне служат, а есть, которые мне не служат. И почему? Он объясняет. Вот эти четыре категории таких, они приходят ко мне. Они благородные души, Кришна говорит, он, и они нравятся им. Из них самый лучший гьяни. Гьяни, он очень близок к бхакти. Поскольку нет материальных интересов. Любовь имеет такую природу, что там нет материальных интересов выгоды. Если мы просто имеем интерес приходить воспевать о Кришне, говорить о Кришне, то это преданное служение. Никак по-другому нельзя еще описать преданное служение. Вы не можете писать преданное служение с точки зрения организации. Как вы писали преданное служение через точку зрения организации? Какая это структура? Мы не можем это сделать. Нет такой организации на самом деле. Бхакти имеет спонтанный характер. Организация есть в природе, да. природе есть организация, кто это делает, сверхдуша. Посмотрите, в природе какая организация потрясающая. Разве нам нужно что-то еще создавать? Если мы чувствуем, что мы должны что-то создавать, то это кармическая деятельность, это желание кармической деятельности. На самом деле мы должны просто занять свое положение. Вот и все. Уже все создано. Мы все уже созданы. Наша природа уже создана. Нам нужно просто занять свое естественное положение. Каково наше естественное положение изначально? Служить Кришне. Именно с этого мы и начинаем. Что материальное положение — это нечто временное, нечто навязанное природой, гунами. Это очень просто. Духовная жизнь очень-очень проста. Воспевать о Кришне, говорить о Кришне, повторять о Кришне, слушать о Кришне, думать о Кришне, поклоняться Кришне в храме, служить у лотосных стопам, дружить с Господом, говорится. И последний принцип — это атмани веданам и дружба с Господом. Дружба и полное предание себя. Это наиболее высокий принцип. Но первые три Прабхупада выделяет для нас наиболее важный. С помощью этих трех, двух или даже одного принципа можно достичь совершенства. Просто с помощью слушания можно достичь совершенства. Или повторения этого всего. Или памятования об этом. Это процесс бхакти. Вот она истинная деятельность. Деятельность души. Конечно, мы можем рассмотреть религию в различных аспектах. Религия — это может быть как конфессия. Это может быть как определенный путь, метод. И это также как природа души нужно рассмотреть. И природа души — это просто думать о Боге, говорить о Боге. Душа привязана к Богу. Это естественно для нее. Чистая видя, душа постоянно думает о Боге. Поскольку это бхакти, любовь. Если вы любите, вы не можете забыть. Гопи не могут забыть. Они говорят, мы хотим забыть, потому что это доставляет нам страдания, это разлука. Разлука доставляет нам страдания. И он к нам не приезжает, он уехал в Матхуру. А сейчас он живет уже в Двараке, у него уже есть много жен. И он, наверное, забыл про нашу деревню Вриндавану. С тех пор он не появлялся сюда. Но поскольку они чистые бхакти, они не могут забыть этих отношений. Они говорят, что, конечно, мы испытываем страдания, потому что Кришна не приезжает сюда, не приходит, не возвращается обратно. И мы хотели бы забыть о нем, но мы не можем забыть о нем. Чем больше мы хотим забыть, тем больше мы помним природу любви, природу бхакти. Поскольку гопи — это является как бы эталон бхакти, это высшая позиция бхакти. Среди всех возвышенных преданных гопи самые высшие, и среди гопи самые высшие Шримати Радхарани. Они практически непрерывно думают о Кришне, практически непрерывно. Они не могут Кришну забыть. Это природа души. Мы можем иметь такую же любовь, как у гопи. На этом уровне вряд ли нам сможет надоесть вообще процесс бхакти. Преданное служение. Поскольку все это в гунах материальной природы, оно имеет начало и конец. Но бхакти, оно безгранично, бесконечно. Поскольку имеем отношение с Верховной Личностью Бога. Совершенно другой уровень. Это не материальное отношение. Иногда мы отождествляем Кришну с обычным человеком. И тогда наш путь становится ограниченным преданным служением. Иногда Кришну мы отождествляемся персональным брахманом. Тогда становимся холодными, безразличными. Но Кришна не относится ни к персональному брахману. Он другой. Он очень личностный. И таким образом душа, она имеет эти вечные отношения с Богом. Если человек достигает состояния смараном, он может помнить о Кришне круглые сутки. И он хочет, на самом деле, этого всего. Таково желание чистого преданного. И если мы хотим действительно помнить о Кришне все вместе, постоянно, мы должны совершать шраванам киртана, иначе не будет смарана. И Прабхупада создал общество искон для того, чтобы была возможность общаться с чистыми преданными. То есть, главным образом, мы организуем что-то только для того, чтобы была проповедь. Вот и все. Главным образом. Организация нужна только для того, чтобы создать условия для проповеди. Для развития проповеди. И Прабхупада говорил, что кто бы ты ни был, ты можешь проповедовать. Неважно, кто ты, саньяси, или грихаспа, или ванапраспа, или брахмачари. Ты можешь проповедовать. Каждый может это делать. Нужно все устроить так, чтобы каждый мог говорить о Кришне. И тогда мы будем помнить о Кришне. И мы увидим, что духовная жизнь, она самодостаточная, если мы можем думать о Боге. Можно жить очень просто, но мысль так возвышена. Нет никакого недостатка в этом. Мы не почувствуем никакого недостатка. Так, с уровня сатва-гуны человек может сосредоточиться на чем-то настоящем, на полезных вещах. С этого уровня может делать, действовать правильным образом, именно в добродетели. Он должен проявить равнодушие к страсти, особенно к невежеству. Невежество, оно разрушает, разрушение – это невежество. Все виды разрушения относятся к невежеству. Все виды созидания относятся к страсти, и все виды поддержания относятся к уровню добродетели. И высшая добродетель в том, чтобы поддерживать друг друга сознание Кришны. Желание служить Богу, для этого необходимы знания. Мы не можем это делать искусственно, с помощью какого-то внушения, например. Или обмана определенного, или философских умственных спекуляций. Нет, необходимо трансцендентное знание. Трансцендентное знание, оно имеет источник. Есть глава Бхагавад-гиты, которая так и называется трансцендентное знание. И в начале этой главы Кришна объясняет. Вам парампара праптам, он говорит, что под семи преемственности это знание передается. Интересный момент. Он сразу начинает говорить об источнике этого знания. И он указывает, что этот источник именно он. Вот в чем смысл трансцендентного знания. То знание, которое непосредственно исходит от Верховной Личности Бога, оно и есть трансцендентное знание. У любого знания есть источник. Ученые, когда они что-то говорили, доказывали какие-то вещи, они показывали, почему они утверждают это, почему они те или иные вещи объясняют так или иначе. Они показывали источник знания. Это то, что людей убеждало. Есть источник. Также у Бхагавад-гиты есть свой источник. Если мы знаем Бхагавад-гиту, но не знаем источника Бхагавад-гиты, мы не имеем трансцендентного знания. Но если мы знаем источник Бхагавад-гиты, но еще не читали Бхагавад-гиту, мы имеем трансцендентное знание. Есть люди, которые автоматически имеют трансцендентное знание, даже не изучая эти книги. Опять же, если мы обратимся к примеру Гопи, они не читают Бхагавад-гиту. И Кришна не рассказывает Бхагавад-гиту. Кришна рассказывает Арджуне Бхагавад-гиту. Из Гопи он не читает Веданта Сутру и так далее. Туда не приходит Шукадева Госвами, чтобы рассказывать Шримад Бхагавата. Гопи никогда не изучают священных писаний. Но они действуют на высочайшей платформе любви к Богу, тем не менее. Они обладают трансцендентным знанием, потому что они просто знают Кришну. Они знают его как своего возлюбленного. А Арджуна знает его как друга. А кто-то знает его как ребенка, как мама Ишода. И каждый человек может знать его по-своему. Но весь принцип просто знать Кришну. Если мы знаем Кришну, сможем понять слова Кришны. Но если мы не знаем Кришну, как мы сможем понять слова Кришны, Бхагавад-гиты? В этом случае для нас духовная жизнь, она останется иллюзией. А материальная жизнь кажется реальностью, хотя все наоборот. Наоборот, материальная жизнь – это иллюзия. А духовное знание – это истинная реальность. Но попробуйте убедить в этом людей, это очень трудно. Истина и ложь переворачиваются в Кали-югу. То, что является ложью, принимается как истина, а истина считается ложью. Если вы кому-то скажете, что Кришна сказал, предайте ему, то все спросят, почему я должен это делать, кто такой вообще Кришна, почему должен кому-то вообще предаваться. Человек проявит полное невежество, абсолютное невежество. Прабхупада, когда проповедовал в Америке, к нему приходили наркоманы и говорили, я Бог. Они выкуривали что-то из ЛСД, по-моему, что-то принимали. Потом приходили и говорили, я Бог. Прабхупада, он просто отворачивался с выражением сильного сострадания и говорил, какое невежество, какая тьма. Так вот человек в страдании, принимая наркотики, считает себя Богом, валяясь каждый вечер в грязи под забором. И он думает, что он Бог при этом. Бхагавад-гита описана для того, чтобы понять Кришну. И пока люди не поймут Кришну, они не научатся понимать друг друга. Мы даже не увидим друг друга, мы даже не узнаем друг друга. Из-за ложного эго. Ложное эго покрывает душу. Это ложное эго, оно приобретает определенные формы, оно топорщится отовсюду. И мы не узнаем друг друга. На самом деле мы духовные существа, но мы не знаем об этом сейчас. Мы даже не знаем, кто мы в духовном мире. Люди настолько далеко ушли от Бога, что даже не знают, как зовут Его уже. Настолько далеко от этого ушло. Если мы просто вспомним Кришну, а это значит, что мы просто будем приходить петь о Кришне, говорить о Кришне, задавать вопросы о Кришне, пытаться объяснять что-то о Кришне, основанное на шастрах, на писаниях, мы сможем продвигаться в сознании Кришны. Вот и все, что нужно делать. Это очень просто. А если мы посмотрим на образ жизни саньяси, они этим занимаются и больше ничего не делают. Все очень просто. Нет никакой тайны в этом. Тайна в Кришне заключается. Их образ жизни очень прост. Они просто воспевают о Кришне, говорят о Кришне, читают о Кришне и рассказывают другим повсюду. И все, больше ничего не делают. Все. Это полноценная жизнь. Если кто-то достигает такого уровня, что он хочет говорить о Кришне, больше у него нет никаких желаний, этот человек очень удачливый, безусловно. Если он развивает такой вкус говорить о Кришне, его жизнь связана с Богом непосредственно в этом случае. Такой слуга очень дорог Кришне. Кришна сам говорит об этом в 18 главе. Самый дорогой для этого слуга. И дороже никого не будет. Кришна очень ценит это. Если человек посвящает свою жизнь Кришне, Кришна это очень ценит. Он личный. Он отвечает, он защищает этого человека. Он любит этого человека. Он также может испытывать ощущение разлуки с этим человеком. Таковы признаки личности. Это его качество, он контролируется любовью. Итак, эти личностные отношения, они могут существовать с Богом. Но не в гунах природы. Человек должен научиться возвыситься над гунами природы, преодолеть свою материальную природу, другими словами. У нас есть характер, у нас есть сложное эго, у нас есть пол, у нас есть национальность, у нас есть возраст, количество умственных каких-то энергий, умственные другие вещи. Нужно преодолеть. С помощью духовного трансцендентного знания. Просто если душа привязана к Кришне, все остальное, материальная природа работает автоматически. Она все устраивает, она все организует сама. Материальная природа работает под его руководством. Майя тякшена пракрити суяти сачарачарам. Эта материальная природа работает под моим управлением, движущейся или неподвижной, неважно. Она уже работает. Единственное, что нужно, освободить ее от своего контроля. Есть тенденция контролировать самому эту материальную природу. Это принцип «я и мое». И когда мы контролируем эту природу, то мы должны знать хотя бы, в чем воля Бога. Как управлять этой природой, чтобы Бог был доволен. Если Бог доволен, то все в порядке. Материальная природа, она уже хорошо будет организована. Но если я делаю какие-то вещи, которые не удовлетворяют Бога, это не поможет никому. В этом смысле я вношу дисгармонию, что сейчас и происходит. Люди вносят большую дисгармонию в мир. Они запутали собственные проблемы. Количество страданий увеличивается сейчас постоянно. Очень трудно жить, посмотрите. Все труднее и труднее. Когда мы были в Азии, мы узнали, что в России опять какие-то перепады с деньгами. И как люди живут, непонятно. Но очень большой удар финансовый опять произошел. Мне неизвестно, прекратится это или не прекратится. Но потому что никто не служит Богу. Каждый хочет сам контролировать. Каждый думает, что он сам все знает. Поэтому политики делают, что хотят сейчас. Бизнесмены делают все, что хотят. Философии никакой нет. Освободили всех. И живите просто как можете. Такова философия. Как вы живете? Просто как можете выживать. Мы уже не можем контролировать до такой степени, чтобы заботиться о каждом. Теперь просто пусть вас Бог заботится. Они все разрушают, они говорят, ну теперь о вас Бог позаботится. Все прекрасно. Итак, коллективный разум утрачен. Это же проблема. Индивидуальный разум, индивидуалистический разум, оторванный разум, он не имеет большой силы. Поскольку так много разных влияний вокруг, что я буду сомневаться, прав я или не прав, у меня есть разум. Разум, но я не знаю, что делать здесь, а что делать в этом случае. Но коллективный разум, он может изменить все. Если люди будут просто приходить слушать Кришне, появится этот коллективный разум. С помощью коллективного разума можно что-то организовывать. Коллективный разум означает, что мы живем как один организм. В ведические времена, если кто-то был неудовлетворен, приходил к царю, мог прийти к царю и сказать, почему, почему все так происходит, почему у меня такие проблемы. Разум, но я не знаю, что делать где-то, что делать в этом случае. Но коллективный разум, он может изменить все. Если люди будут просто приходить слушать Кришне, появится этот коллективный разум. С помощью коллективного разума можно что-то организовывать. Коллективный разум означает, что мы живем как один организм. В ведические времена, если кто-то был неудовлетворен, приходил к царю, мог прийти к царю и сказать, почему, почему все так происходит, почему у меня такие проблемы. И царь не мог игнорировать это. Однажды Акбар, он решил сделать такую вещь. Он решил лично решать проблемы людей так же. Он подумал, пусть люди приходят прямо ко мне, если у них есть какие-то проблемы, могут прийти прямо ко мне. Но он приказал повесить колокольчик в его покоях. От колокольчика протянули веревку прямо на базарную площадь к столбу. И там была табличка, личная связь с Акбаром. Пожалуйста, если вы позвоните несколько раз, с вами придут слуги, это прямо к Акбару. Любой вопрос может рассмотреть сам Акбар. Акбар сделал такую штуку. И люди иногда они звонили туда. Если у них была какая-то серьезная проблема, их приводили, и Акбар решал. И он очень гордился, что он теперь помогает лично людям, исполняет хорошо обязанности, заботится о людях. И однажды колокольчик зазвонил. Акбар послал слугу и сказал, приведи. Кто там звонит? Но слуга вернулся и сказал, никого нет. Я тут пошутил. Ну, бывает. И снова колокольчик зазвонил, и снова слуга пошел, вернулся. Нет, Акбар, там никого нет. Наверное, дети воруются. Нет, нет, это не дети. Дети боялись такие вещи делать. Это же колокольчик Акбара. Там у кого-то проблема, я чувствую. Переведи любого, кто там есть. Любое живое существо. Слуга пришел, видел, буйвол стоит, и трется в этот столб, и звонит колокольчик. Акбар сказал, он взял буйвол и привел прямо в покой. Акбар удивился, что буйвол пришел. Вот он звонил, сказал слуга. И он попал на прием к Акбару лично. Старый буйвол, без зубы. Акбар созвал совет. Иногда он делал что-то такое, что никто не понимал. Так и в этом случае. Совет собрался, он сказал, пожалуйста, узнайте у этого буйвола, в чем его проблема. И совет сильно забеспокоился, опять у Акбара какие-то причуды, и что сейчас говорить, вообще не знаем. Если мы скажем, что не знаем, скажут, какие вообще советники, выгонят кого-нибудь, разгневается. А если мы что-то придумаем, он раскроет это от обмана, и они не знали, что делать. Они думали, шутка или всерьез, они мялись. Я, как обычно, в этих трудных ситуациях позвал Бирбала. Бирбал, тут буйвол пришел ко мне на прием. Он очень серьезно говорил об этом. Но никто не знает, в чем его проблема, весь совет понятия не имеет. Пожалуйста, узнай, в чем проблема этого буйвола. Бирбал подошел. Что сказал на ухо буйволу? Потом послушал, что он ответил ему. Сказал, все понятно. Хозяин выгнал этого буйвола и не хочет его содержать, в этом его проблема. Приведите хозяина сюда. Нашли хозяина и сказали, ты выгнал твой старый буйвол. Ты не хочешь его поддерживать, хотя он работал на тебя всю жизнь. Ну а кому нужна такая старая скотина? Посмотрите, у него даже зубов нет, он есть не может. Какой с него работник? Пока он мог работать, конечно, я его содержал, безусловно, но сейчас зачем мне нужна такая старая скотина? Пусть идет куда-нибудь. Ага, сказал Акбар. Бирбал, ты должен разобраться в этой ситуации и справедливость установить. Бирбал сказал, хорошо. Тебе не нужен этот буйвол? Не нужен. Хорошо. Мы отправим на скотный двор, на царский скотный двор. Но он же на тебя работал всю жизнь. Поэтому ты должен нам 5000 рупий на его содержание. И так пришлось этому человеку отдать 5000 рупий на содержание буйвола, старого буйвола своего. И он жил на царском скотном дворе. Все остаток висит этот жизнь. Это юмористическая иллюстрация. Но вы знаете, может быть, это вполне серьезная история. Это отражение чего-то серьезного, какой-то мудрости. Ведь цари прошлого, они заботились о благе всех живых существ. санскритские слова употребляются в смысле всех живых существ. Праджа. Праджа, пати. То есть те, которые заботятся о покровителе живых существ. И царь заботился обо всех видах жизни. Есть предписание, если мы хотим убить какое-то живое существо, то есть предписание, как это можно делать и как это нельзя делать. Например, если змея заползла в дом, то по предписанию можно убить ее, она опасна в доме. Если она будет жить в доме и спрячется где-нибудь, она может выползти и укусить кого-нибудь, ребенка, например. Если убиваете змею в доме или во дворе, это нормально. Но если вы идете в лес и там просто убиваете змей, запрещено делать. Правильно. И все это есть шастра. Все есть шастра. Как относиться к корове. Как даже к собакам относиться. Так же, как относиться к людям. Как относятся мужчины и женщины. Все это записано. Это веда, это знание. То есть оно выводит человека на особую платформу деятельности. На особую платформу сознания. И на этом уровне сознания человек понимает, что есть Верховный, всюду его законы есть, что я не могу контролировать так, как я хочу этого. И есть уже природа, я должен считаться с этим. Есть природа мужчин, есть женщины, есть дети, а есть старики. Нужно по-разному к ним относиться. Есть больные, есть здоровые люди. Есть талантливые, есть простые люди. Есть глупцы, есть умные. Нужно по-разному. По-разному, но принцип заключается в том, что все живые существа должны прогрессировать, иначе они не будут счастливы. Если мы совершаем какой-то духовный прогресс, он сопровождается ощущением счастья. И таким образом, пока мы прогрессируем духовным образом, мы счастливы. Даже если мы не достигли какого-то еще самого высокого уровня духовной жизни, сам факт прогресса дает ощущение счастья, удовлетворения. Поскольку наша жизнь совершенствуется, улучшается. То есть нам нужен факт этого совершенствования. Это не должна быть какая-то умственная платформа внушения, что я совершенствуюсь или не совершенствуюсь. Я не должен идти таким путем, что внушать себе, что я Бог, или слышу сверхдушу, или разговариваю с Радхой Кришной уже. Это не та платформа. Духовная жизнь это реально. Об этом свидетельствует Бхагавад-гита. Бхагавад-гита это реальная книга. И в ней записаны реальные слова. И изучив эти слова, мы сможем понять реального Кришну. Просто если не поймем, кто говорит и кому говорит, мы получаем освобождение. Настолько возвышена эта беседа. Итак, к Богу можно прийти через материальное разочарование. И Прабхупада говорит, что однако, если человек приходит так или иначе, поворачивается к абсолютной истине, лицом, он очищается от своих материалистических привязанностей, желаний. Даже придя с материальными желаниями, человек очищается от них. Служение, потому что получает высший вкус. Он видит, что само преданное служение, оно дает все, что я хотел, и даже больше, чего я хотел. Тхру Махараджа, он хотел царствования, но увидев Верховную Личность Бога прямо перед собой, его форму, его голос, его атрибуты. Он сказал, что я больше ничего не хочу. Я ошибался, он сокрушался. С какими желаниями пришел, я хотел осколки битого стекла, но это драгоценный камень, то, что я получил. Я и мечтать о таком не мог. Но он говорил, нет, я не хочу ничего, мне ничего не нужно. Извини, мне ничего не нужно. Я пришел к тебе с материальными желаниями, но теперь я сокрушаюсь. Мне ничего не нужно. Я полностью удовлетворен теперь. Нет большего выигрыша, говорится. Но живое существо, находясь в невежестве, оно имеет, конечно, всегда шанс сомневаться в этом. Это означает невежество. Сомнение означает невежество. И есть практика. Практика заключается в том, чтобы разрушить эти сомнения, возвысить сознание человека над материальными препятствиями, над гунами, потому что сомнения рождаются из соприкосновения чувств с объектами чувств. Мы просто сомневаемся потому, что мы не можем потрогать его, увидеть его непосредственно, услышать его, как Арджуна слушал. Вот и все. И поэтому происходит сомнение. Но Арджуна слышал непосредственно, у него не было сомнений. Санджая видел непосредственно это мистическая сила, у него не было никаких сомнений. Дритараштра слышал через Санджая, не было никаких сомнений. И дальше это передавалось по парампаре, потому что люди знали, Кришна был такой Кришна, да, он делал удивительные вещи. И он сказал, Бхагавад-гита, это похоже на него. Нет сомнений, да. Но теперь мы слишком далеко ушли. 5000 лет для нас большой срок слишком. Теперь мы сомневаемся, был ли вообще такой Кришна. Существует ли он сейчас такой Кришна. Но как и в Бхагавад-гите, то он находится в сердце каждого живого существа. Не так, что он только на поле Митакурукшетры. Бог всепроникающий. Нет никаких препятствий, нет. Время нас не разделяет на самом деле. Это знание о Боге вне времени и пространства. Так необходимо стремление к познанию Абсолюта. В этом есть суть движения сознания Кришны. Если у нас есть этот интерес познать Кришну, то все очень просто. Нужно просто приходить и слушать Кришну. Больше ничего не требуется. Практически больше ничего не нужно. Если у нас ничего не будет в материальном отношении, но будет возможность слушать Кришну, будем продвигаться, и мы достигнем цели. Если у нас все будет в материальном отношении, но не будет возможности слушать Кришну, мы не получим ничего в конечном итоге. Поэтому нужно жизнь организовать, как бы она ни была, чтобы служить Кришне регулярно и постоянно. Харе Кришна. Вопросы? И то, и другое, это позволительно. Да, вряд ли вы на улице найдете кого-то немотивированного вообще. Поэтому можно использовать их мотивы, чтобы они как-то обратились к Богу, так или иначе. Нормально, может быть, он получит какой-то опыт. Когда он обратится к Богу, он может получить какой-то опыт, это поможет ему развиваться дальше самому уже. Мы все пришли с какими-то мотивами. И мы получили опыт, уникальный опыт общения с Богом. Это стало другой причиной, почему мы остались в движении, почему мы захотели освободиться от всех мотивов. Мы ощутили необычный вкус непосредственно. Это может случиться с каждым человеком. Так же с Трува Махараджа это случилось. Это было неожиданно для него, этот Трува Махараджа. Он хотел царствования, он думал, это верх всего, стать царем, императором. Он бы доказал это всем свою правоту, и мачехе, и отцу, и кому угодно. Он был обижен на все это. Была большая интрига при дворе. Он хотел доказать. Хотел сделать что-то необычное, чтобы добиться своего. Он сделал, но он ожидал какого-то обычного результата. Просто он должен получить царствование. Но он не имел представления, что сейчас произойдет на самом деле. И когда Бог на гору прилетел, и он увидел его, Трува просто опешил. Он подумал, что я наделал. Причем это вообще царство. Как это могло прийти мне в голову? Он совершенно изменился. То есть любой человек нуждается в милости. Но у нас нет других шансов. Необходимо откровение какое-то. Но пока мы в гуне страсти, нельзя рассчитывать на откровение. Страсти невежества нельзя рассчитывать на откровение. Мы должны быть очень настроены благосклонно к добродетели, тогда мы можем иметь откровение. Например, к тем людям, которые в добродетели, можем от них получить очень ценные вещи духовные. К чистым преданным нужно благосклонное расположение иметь, всегда внимательно их слушать, ждать их приезда. Относиться к этому нужно очень внимательно. Нужно дорожить этим общением. То место, куда не приезжают чистые преданные, это проклятое место. И у нас мало шансов продвигаться в духовной жизни. То есть мы должны дорожить этим. Мы очень зависим. Через них мы получаем большую милость, слушая. Гуна страсти на все политизирует. И появляются снова мотивы. Если духовная жизнь политизируется, это оскорбление, в этом случае никто не захочет приезжать в такие места. Из этих мотивов. Но если человек невинный, он имеет мотивы, но он невинный, он благожелательно настроен, но он получает много милости. Очень много. Много откровений получает. Вера – это убежденность в том, что процесс сознания Кришны приведет меня к полному успеху. Прабхупада объясняет так. Божество убеждены в том, что вот этот процесс приведет меня к совершенству. Это вера. Эта вера, конечно же, основана на желании. А на желании служить Кришне. Мы хотим стать слугами Кришны, мы хотим возродить, восстановить свою духовную позицию. Это желание. На этом желании мы культивируем веру. И тот процесс, который помогает нам развивать желаемое, он укрепляет нашу веру. Так она развивается. Мы хотим стать слугами Кришны, хорошо, вернуться в духовное положение. Мы берем процесс и делаем, выполняем его. Соблюдаем принципы, воспеваем свои круги. И мы видим, что этот процесс, он действует. Мы общаемся с старшими преданными, которые могут объяснить, что происходит сейчас, как это должно быть и прочее. Все очень научно описано. А процесс действует, моя вера увеличивается. Все. Так это основано на желании, на опыте и процессе. Итак, вера в процесс, она увеличивается по мере опыта. Знание и вера, они как бы идут рука об руку. Однако вы говорите о том, что есть материальные желания. Они примешиваются к этому процессу. Это означает, что есть материальные желания. И пока есть материальные желания, у меня также есть вера в материальную природу. Вера в мою материальную удачу. Таким образом, можно видеть, как Бог может разрушить его веру. Они просто портят, где ваш Бог. Скажете, он в небе, но мы летали в космос, там нет Бога. А где ваш ад? Ад должно быть под землей. Но мы бурим землю, там нет никакого ада. Они говорили такие вещи. И у людей разрушалась вера, поскольку их вера была слепа, не основана на знании. Вера и знание, они идут рука об руку, они одно заполняют другое. Если вы хотите углубить свою веру, утвердить свою веру, вы должны получить трансцендентные знания. Но чтобы получить трансцендентные знания, вы должны иметь какое-то доверие к этому. Итак, одно связано с другим. Одно питает другое. Начинается все с веры. Если вы имеете веру в этот процесс, вы можете получить знания. Получив знания, ваша вера углубляется. Тогда можете получить еще больше знания. Но получив еще больше знаний, получаете еще более твердую веру. И так это происходит дальше. Но если вы даже имеете начальную веру, то вы очень вдохновлены и счастливы. Если вы поверили в то, что жизнь вечна, представьте, сколько перемен будет в вашей жизни хороших. Если вы просто поверили, пусть даже слепо, но на основании Писания вы прочитали, или кто-то рассказал очень интересно об этом, убедил, что жизнь вечна, такой вариант не исключен, очень логически можно доказать, что есть душа, и душа вечна, а тело временно. И вы немного послушайте, подумайте, здорово, если бы вы это поверили, вам это очень понравится. Смотрите, вы сразу ощутите вкус счастья. Почему? Поскольку вера появилась у вас. Но если эта вера не получает пищу в форме знания, вы забудете об этом. Вера уйдет. Если вера уйдет, вы снова потеряете ощущение счастья, снова услышав по душе что-то, вы не будете испытывать этого счастья, потому что уйдет вера. Если мы в движении долгое время, мы можем утратить веру. Почему? Что мы не получаем трансцендентного знания долгое время. И тогда мы снова слушаем о душе, но нас это не радует, нам просто кажется, что мы это уже знаем. Потому что мы не получаем трансцендентного знания, мы получили гьяну, но гьяна имеет ограничения, сколько можно получать одну гьяну информацию. Мы все знаем, скажем. Но если вы получаете трансцендентное знание, вы никогда не устаете слушать о душе. Это один из признаков. Так же, как дерево поддерживает свою жизнь просто на воде, ничего другого не нужно. Так же мы можем поддерживать свою жизнь просто на трансцендентном знании, ничего другого не нужно. Жизнь очень проста, но мы должны получать трансцендентное знание, вот в чем дело. Иначе наша вера не будет поддерживаться, она высохнет. Если вы хотите, чтобы ваша вера развивалась и была живая вера, настоящая, чувство счастья давала, вы должны так или иначе говорить о Кришне, слушать о Кришне, проповедовать о Кришне. Иначе знание высохнет, и вера также. Трансцендентное знание, поймите, оно живое. Если у вас семечко есть, трансцендентного знания, вы должны куда-то посадить его. Если вы перехраните, оно может высохнуть, или что-то с ним случится, или животное его съест, или что-то произойдет. Это живое существо. Представьте, вы берете семечко тулоси в дом и храните его. Вы же беспокоитесь о том, что там с ним, не съели там его насекомые. Может быть, его посадить, пока его не победил что-то, и вырастить дерево тулоси, вы относитесь так к нему. И если вы должны посадить, оно будет расти, развиваться. Это трансцендентное знание, поймите, оно очень живое. Мы должны очень бережно отнестись к нему. Если мы получаем какое-то трансцендентное знание от кого-то, мы должны сразу посадить его, оно даст всходы, и мы должны ухаживать за ним. У нас появляется сразу какая-то ответственность, обязанность. Это как живое существо, это то же самое. Это растение бхакти. Теперь оно требует заботы и ухода. Это трансцендентное знание. Если мы не будем поливать, если мы не будем говорить о Кришне, оно высохнет. Это не просто набор информации, который хранится на книжной полке. Можно на досуге почитать и снова положить туда. Нет, нужно сравнить это с растением. Бхакти сравнится с растением. Если вы что-то сделаете не так, оно высохнет. И никакие книги на полке больше не помогут. Все, оно умрет. Останется сухой ствол. И вы не сможете ничего с ним сделать. Поэтому следите, чтобы это растение бхакти не съели животные. Чтобы не заглушили сорняки. И поливайте его, и ухаживайте за ним. Трансцендентное знание необходимо взращивать, следить за ним. Это то же самое, что живое существо. Нужно выйти из траурного состояния или из революционного духа. Нужно продолжать преданное служение. Как легко об этом забыть. Это санатана дхарма. Чистого преданного служения. Мы называем это одним термином, чистое преданное служение, но есть разные уровни. И как принято считать, чистое преданное служение начинается с уровня матхи амадхикари. С уровня ништи, когда сердце очищено, она же не врите. С уровня твердой веры человек может совершать чистое преданное служение в уровне матхи амадхикари. Он может принять саньясу на этом уровне, принимать учеников. поскольку может держать под контролем свои чувства, язык, желудок, гениталии, ум, речь, гнев. Все это он держит под контролем. Он может принять учеников где угодно. Может принять отвлеченный образ жизни, если хочет. Теперь одно это образ жизни. Те, кто успевает 16 кругов, соблюдают принципы, а получают трансцендентные знания, общаясь с другими преданными, это чистые преданные. Они могут быть на разных уровнях веры. И Матхьяма Пикари — это твердая вера, устойчивое положение. Но это определенный образ жизни чистой веры. Кришна говорит, что чистый преданный может совершать самые дурные поступки, но все занят чистым преданным служением, не считайте правильником, это образ жизни. То есть пока человек следует с твердой верой принципам бхакти-йоги, он считается чистым преданным. Например, для саньяси запрещается общаться с женщинами. Наедине особенно. Почему такое запрещение есть? Потому что саньяси также может привлечься женщины. Если вы думаете, что саньяси — это уже освобожденная душа, он не привлекается женщин, он не видит разницы между мужчиной и женщиной, то почему этот запрет существует в ведах? Потому что у него есть желания определенные также, но он их контролирует. Он принимает образ жизни, он не общается с женщинами. Поэтому он может держать свой ум полностью под контролем и сосредоточен на Кришне. Саньяса дает ему большие шансы для того, чтобы думать о Кришне на 100%. Энергии использовать в служении Кришне. Образ жизни это просто. Это может с любого уровня может перерываться преданное служение. Человек может оставить чистое преданное служение, если захочет. Он может оставить, поэтому он может перерываться. Как оно становится непрерывно в нашем случае? Мы просто выполняем как садхана бхактина, поэтому не прерывается. Мы неустойчивы в смаранам, можем забыть о Кришне, но мы не прерываем садхана бхакти, поэтому служение считается непрерывным у нас тоже. Но если мы оставим процесс, оно прервется. Чем правильно? Поэтому я сейчас не могу ответить на этот вопрос быстро. Сначала нужно перестроить весь вопрос правильно. Правильно поставить вопрос нужно сначала. Это не совсем так, как вы сейчас сказали все. Скорее всего, это совсем не так. Это будет отдельная тема разговора, отдельное будет собрание учеников.